истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
И прежде чем мы продолжим с Натальей Басовской, я объявлю победителя, которые верно сказали о том, может быть, даже единственном изобретении Леонардо да Винчи, которое было воплощено, скажем, в металле и просуществовало около 300 лет, а потом устарело, естественно. Речь идет, безусловно, о таком, знаете ли, колесом замке для пистолета. Колесовый замок, который позволял очень быстро перезаряжать оружие. Он вошел в моду уже после смерти Леонардо да Винчи, но впервые действительно рисунки этого замка у Леонардо да Винчи, мы видели это в Милане, это было что зашифровывать.
Вот в технике почти не увидел ничего. Чего?
Да. Но вот это было.
Почти.
И четыре книги о Леонардо получает Александр, телефон 300, Виктор 724, Владимир 492, Тамара 922, Александр 930, Николай 156, Семен 627, Андрей 715, Евгений 919 и Катерина 510.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
А мы продолжаем разговор об хотел сказать Александре Невском. О Леонардо да Винчи. Почему я хотел сказать, я скажу почему. Потому что мне прислали, спасибо большое и Вале, и Анне, и Андрею, объяснение. Это называется амбидекстр. Когда человек, пишет, когда человек пишет двумя руками одновременно и легко.
Меня восхищает, что все знают.
Спасибо большое.
Но, да, может быть, какие-то нюансы, о которых сейчас хочу сказать, пока еще и не знают. Итак, в праздничной Флоренции этот человек не выглядит праздничным. У него какая-то... В его поведении, в тех штрихах, которые можем восстановить, есть некие противоречия. С одной стороны, вот он, богатырь, красавец, девушки заглядываются на него все, где-то в Азаре нашел такое упоминание. Ну, вроде бы это все замечательно. Вместе с тем, этот же богатырь вегетарианец, он не употребляет мясную пищу. Он покупает на рынке птиц и отпускает их на волю, любя всякую живую тварь. Но он же присутствует при казнях, которых немало в праздничной Флоренции, рисует, зарисовывает выражение лиц людей, идущих на смерть, для того, чтобы когда-то в будущем, формулирует он для себя это или нет, видимо, суметь передать любые вариации страстей человеческих через много времени в «Тайной вечере». Он же сначала напишет сценарий этого произведения, как кто реагирует на слова Христа, что он будет предан одним из них. Один отодвинул пищу и отошел от стола. Другой в ужасе бросился к своим сотоварищам, спрашивает, что думают они. Он все это сначала написал, как сценарий. И вот чтобы эти ужасы передавать, видимо, известный его рисунок, очень ранний этого времени флорентийского, казненный человек по имени Бандино Баранчелло, один из покушавшихся на Лоренцо Великолепного, его брата, и убийца брата Лоренцо Великолепного Джулиано. Он убежал так далеко, он убежал в Константинополь, но был выдан султаном Лоренцо Великолепному, а он великолепен был в некоем, в разнообразном смысле слова, приказал его повесить в одном из окон Палаццо Веккьо. Так вот, этого повешенного в окне Леонардо зарисовал, рисунок сохранился, и отстраненно, холодно описал его одежду от шапочки до чулок, цвет, фасон и так далее. Что это? Это те малообъяснимые непростые вещи, которые, наверное, формируют загадочную личность Леонардо. И еще одно. Он не вошел в медичийский круг интеллектуалов, любимцев богов, который создал Лоренцо Великолепный, и где царил его любимец Фичино. Почему? Тут еще была такая особенность. Два обстоятельства, субъективное и объективное. Субъективное и просто занятное и таинственное. Преуспевший во всем на свете, Леонардо да Винчи не преуспел в знании латыни. Он досадовал на это. Сохранились косвенные и прямые очень маленькие штрихи.
Очень интересно.
Что это не стало его тем родным языком, которым говорили в Платоновской академии, условной академии, созданной Фичино, где праздновалось дни рождения Платона. Мы об этом говорили. Короче, Леонардо не был зван на эти дни рождения и не мог быть еще по одной причине. Неблистательная латынь. И вторая. Художник во Флоренции этого времени не считался интеллектуалом. Интеллектуалы и небожители умственные и духовные – это философы, поэты, филологи, переводчики с античных рукописей и так далее, мыслители. А художник – ремесленник. Ремесленник, ну, скажем, маляр высокой квалификации. Ему дают заказ для того, чтобы расписать стены. Что они начинают расписывать шедеврами, которыми мы не перестаем веками восхищаться, этого никто еще не понимал. Он оформитель, выполняющий заказ. Официна его круг – это поклонники Петрарки, соперники Петрарки, это поклонники Платона, развивающие Платона, желающие воплотить его идеи в жизнь и так далее. Все это абстрактно, это уйдет. А эти росписи-то как раз и останутся. Но как редко люди могут судить о том, что будет с их творениями сегодняшними, завтра, а тем более послезавтра. И вот известно, например, что Герландай, он на это сетовал, расписывая очередной монастырь во Флоренции, кормился объедками с монастырской кухни. Отношение как к слуге. И об этом они уже говорили, эти художники, что это надо изъять, так, как мы сегодня скажем, из общественного сознания. Но ни один предрассудок, или скорее установившийся канон, быстро из общественного сознания не изымается. Так что положение было вот такое, все-таки обслуживающее. Поэтому, короче говоря, в круг гуманистов, интеллектуалов Леонардо не вошел.
Что Медичи его не увидел?
Нет.
Медичи великолепно его не заметил.
Но первый свой выдающийся подвиг невольно совершил. Вероккио, его учитель, поручил ему написать фигуру ангела в одном из его полотен, в его произведении, посвященном крещению Христа, написать ангела. Леонардо написал. А дальше... Этот ангел сохранился, он дивный. А дальше миф, предание, вернее, миф, предание. Но какое очаровательное. Мастер Вероккио, увидев этого ангела, больше никогда не брал кисть в руки, хотя жил еще долго, поскольку увидел, сколь он превзойден в этом ангеле. Тема его художественного творчества может нас, историков, занимать, может. И я надеюсь, когда-нибудь будет, но не так подробно сегодня. Просто это произошло. И Леонардо открыл собственную мастерскую, начал работать самостоятельно. Никаких таких потрясающих, выдающихся достижений, которые сделали бы его очень богатым. А он хотел жить состоятельно. К тому же отец также показал ему пример, что надо жить хорошо, достойно, состоятельно. Тем более ему хотелось, чтобы художники так и жили. Многих из его великих современников... Герландая, Боттичелли, Перуджино, Филиппо Липпи, папа Сикс IV пригласил работать в Ватикане, расписывать некие помещения, а Леонардо приглашен не был. И уже здесь могла родиться какая-то досада, если не обида. К тому же он сошелся не с этим кругом, а скорее с ученым Тосканелли. И впервые у него начали проявляться его естественно, научные и инженерные наклонности. И потому не так трудно объяснить знаменитое его письмо Клодовико Сфорца по прозванию Моро, который был правителем Милана.
Милана, да.
Леонардо захотел перебраться в Милан. Прежде всего, нетрудно представить, почему. Он не был таким Милан. Милан – город оружейников, мастеров, город... крепких людей, которые создадут довольно скоро сильный промышленный город, каким Милан является по сей день. Флоренция никогда таковой не была и таковой не является. Единственное сукноделие, шелк – это все, что там может быть. А Милан – это крепкое производство. И он уже был другим. И двор известного Сфорца, Лодовико Сфорца по прозвищу Мор, то ли Мавр, потому что он был какой-то очень смуглый, то ли тутовое дерево, но прозвище, как фамилия за ним закрепилось. Двор не был таким изысканным, претендовал, некие праздники, фестивали устраивал, какие-то костюмированные балы. Но в целом там очень развито было и другое, то, о чем пишет Леонардо. Вот оно, знаменитое письмо, в котором Леонардо, ищущий покровителя и денег, позиционирует себя, как мы сегодня скажем, строго как инженера, более того, инженера военного. «У меня есть планы мостов, очень легких и прочных, весьма пригодных к переносу. Я нашел способы, как разрушить любую крепость или какое-либо другое укрепление, если, конечно, оно не построено на скале. Все очень рационально, четко, с этой замечательной оговоркой, потому что многие средневековые замки стояли и стоят по сей день на таких скалах, которые, кроме как динамитом, не разрушишь. У меня есть также чертежи для изготовления пушек, очень удобных и легких в транспортировке, с помощью которых можно разбрасывать маленькие камни наподобие града. Он это сделает. Это будет шрапнель, который назовут так в 18 веке. Я знаю, как добраться в определенное место через пещеры по секретным путям, безо всякого шума. Я могу делать закрытые колесницы. Танк, танк, он говорит о танке. Безопасные и неприступные, которые со своей артиллерией врываются во вражеский строй. Я могу создать катапульту, баллисту или другую машину удивительной силы. И в самом конце бегло. В одни мира я зодчий и живописец. Это пишет создатель Джоконды,
да.
«Тайной вечери», «Мадонны в гроте» и так далее. «Мадонны Литы», «Мадонны Бенуа». В «Дни мира», так,
да, ну,
между прочим.
«Дни мира» было очень мало в Италии в то время. Там, так, в общем, не было мира, все воевали против всех. Да.
Все против всех.
И поэтому и вот спрос на него должен был быть велик.
Он это понимает, он очень рационален, он очень умен здесь, он очень практичен. И подробно, ясно и коротко объясняет, что, в чем суть его предложения. Лодовико Сфорца принимает это предложение, и Леонардо перебирается к его двору. Что оценил Моро в Леонардо? Это, конечно, потрясающе. С первого дня он приказал, чтобы Леонардо показал ему свое искусство в игре на лютне. Было известно, что Леонардо на лютне играет. Но не мог же Леонардо сыграть на какой-нибудь обыкновенной лютне. Он привез с собой лютню, изготовленную из черепа лошади, обрамленную, отделанную серебром и издающую прекрасные звуки, и этим произвел полнейший фурор. И затем оказалось, что еще он может быть чтецом-декламатором, который виртуозно на ходу сочиняет эти стихи, вот, импровизатором. И вот это было оценено и навсегда. А также устройство праздников, карнавалов. Подчас он даже делал это с удовольствием. Он был еще довольно молод. Он видел прекрасное, как в этом щите, так и в лютне, сделанной из головы лошади. Он видел форма черепа животного в чем-то, в общем-то, подражание природе, принцип Аристотеля. Музыкальные инструменты ведь воспроизводят. И он не отказывался. Это не то, что Моро загубил его, отправил заниматься только пустяками. Хотя, конечно, было нелепо дать приказ Леонардо да Винчи изготовить ванну для его жены, которая очень нравилась Лодовико, молодому, брак только что состоялся, сделай красивую ванну. Но он делал. Но беда была не в этом. Беда главная была все-таки в другом. Как пишет тот английский автор, которого упоминала, Лодовико Моро достался волшебник, а приказания волшебнику были все-таки невеликими. Дело в том, что
ну, какая-то сказка о золотой рыбке.
Да.
Старуха, корыто.
Что она хочет?
Что она хочет, корыто.
Хочет всякую ерунду.
Да.
А насчет властелина мира никакой тогдашний правитель, тиран Италии, не мог себе даже помыслить. Властителем Италии хотел быть каждый, и поэтому, как вы правильно сказали, война всех против всех. Но первый заказ серьезный он сделал ему сразу. Так называемый конь, как его в кавычках называют в историографии. Он приказал правильно, Леонардо да Винчи, достойный его заказ, изготовить конный памятник основателю династии Сфорца Франческо Сфорца. Как всякие тираны, как всякие узурпаторы, они больше всего хотели доказать, что они очень законные правители. Эта статуя должна была подтверждать, что Сфорца, да, они правители, законные на престоле, и вот их основатель такой великий. 16 лет Леонардо работал над этим конем. Согласитесь, Алексей Алексеевич,
да,
не у всякого правителя хватило бы терпения сносить вот такие сроки, как мы сегодня бы сказали. Лошадь была необыкновенная. Она была изготовлена в проекте. Фигура дивная, сохранились рисунки только. И при первом отлитии, когда ее стали отливать из бронзы, только конь, да самого всадника еще дело не дошло. Отливка не удалась, потому что Леонардо все время экспериментировал, вводил новые материалы, что-то не получилось. Он снова изготовил этот макет в гипсе, с глиной, с чем-то, и лошадь этот, конь этот потрясал людей даже сам по себе. Но вскоре, когда город был Милан захвачен французскими войсками, Гасконские стрелки из лука устроили из этого коня мишень и очень проделали много отверстий в этом удивительном произведении, что потом с помощью воды, осадков разрушило это произведение, оно не осталось. Но там же он работает в Милане над «Тайной вечерей». И к 90-м годам совершенно понятно, что и инженер он выдающийся, и художник он совершенно гениальный. И его единственным соперником в живописи становится Микеланджело, молодой Микеланджело, которому в то время 25 лет. То есть Леонардо скоро назовут божественным при жизни, а он все равно не является и не чувствует себя абсолютно счастливым, потому что он создает немыслимое количество проектов, инженерных проектов.
Ну, именно проектов. Заметим, что воплощение в дерево, в металл почему-то не происходит.
Уже к этому времени стало ясно, что он гениален, ну, вот в таких областях. В геологии свое слово сказал, в физике, в анатомии, в математике, в ботанике, космологии, астрономии, механике, естествоиспытатель. Но вот в инженерном деле он, пожалуй, получал наибольшее наслаждение от своих идей.
Угу.
И многие считают, что до воплощения не доходило и потому, что это огромные затраты, и потому, что кто-то должен был так же загореться, как он, и заниматься этим. А он, выдвинув идею, тут же бросался на другую. Ну вот некоторые его проекты. Проект канала от реки Арно, чтобы канал был, питался водами реки Арно и соединил Пизу и Флоренцию. Мог быть большой торговый доход от этого. Никто не занялся. Мельницы и другие механизмы, основанные на силе воды. Совершенно их можно было применить. Машины для придения и крутки шелка не стали делать. В Милане он выдвинул проект. Ну, конечно, никакой Сфорца не мог его выполнить, поскольку в городе были частые эпидемии чумы, страшная смертность. Что надо построить просто другой город с другой канализацией, которую он нарисовал, расширить все улицы. Он все это начертил, рассчитал. Но кто был в состоянии это выполнить? Он придумал снаряды, которые взрываются, разбрасывая куски металла. В конце 18 века это изобретение, повторит британский офицер с французской фамилией Шрапнель. Все ясно. Он предложил массовое производство, которое еще никому не снилось в то время. Например, изобрел машину для шлифования игл 100 вращений в час. Подсчитал тщательно, какой доход это может дать. Никто не занялся. Придумал вращающуюся цепь для велосипеда. Она будет внедриться во Франции и будет изобретена заново в 832 году. Станки, сверлильные и другие. Конструировал шлюзы, плотины, землечерпалки, подъемные краны. Фактически изобрел вертолет, парашют и ряд летательных аппаратов тяжелее воздуха. Он жил какой-то неуемной, интенсивной жизнью изобретателя. В сущности, прежде всего, видимо, доказав себе, что он в круге интеллектуалов, высших интеллектуалов, не тех, куда его не позвали на день рождения Платона, а каких-то других, чье время только приходит.
Кажется, он был марсианином.
Вы знаете, Алексей Алексеевич,
ну, были такие версии,
конечно, что слышали, прилетел, да, что такие версии были. И,
нет, потому что рядом никого нет. Потому что, нет, когда, скажем, эпоха требует, то появляются в разных точках люди. Ведь недаром изобретения, они парные, да, Попов, Маркони, угу, да, там, угу, то же самое с телефоном, то же самое, там, и у Эдисона можно найти такие пары, там, Стефенсон, братья Черепанова, как бы это ни звучало сейчас с насмешкой, но...
Это было.
Да, а здесь
одинок.
Один. Да.
Один.
Инженерно один, сказал бы, там, художников было много.
Есть.
А было много, да, в живописи есть.
В живописи играют. Есть. На люте еще как, да, не на лошадиной, да, но на обычной, да, все-таки играют. А здесь он один. И вот здесь он точно опередивший время. И, как мне представляется, опираясь, я уже никуда не могу деться от идей Зигмунда Фрейда, они очень все-таки запоминающиеся, яркие, сам себе доказавший, что вот это его недоразумение с латынью, непонимание того, что художник – это элита общества, он здесь показал, какой он могучий интеллектуал. Но жизнь есть жизнь. Что-то происходит вокруг, в контексте. И, будучи уже и очень знаменитым, хотя неудовлетворенным тем, что его проекты не воплощаются в жизнь, но его картины, признание живописи, безусловно, и все заканчивается из-за контекста. В 1499 году в Миланское герцогство вторгаются французские войска, Моро бежит, Сфорца, и Леонардо остается без покровительства. Интересное ощущение складывается, что вот эти политические события затрагивали его очень поверхностно. Он не реагировал на них, он не вникал в них. Он просто практически начинает решать, а где быть, а куда деться. И в сущности после 1499 года уже стабильно он нигде не закрепляется. Начинается период его некоторых скитаний. Он то возвращается во Флоренцию, то на время приглашен в Рим к папскому двору, то на вот этот яркий эпизод, о нем надо сказать, идет на службу злодею, безусловному злодею, Цезарю Борджиа, правителю Романии. Вот то его равнодушие к реальному, тем более политическому, прежде всего, контексту жизни, который заметно, здесь проявляется очень ярко. И опять все зашифровано, никаких реплик, он ничего не объясняет, что Борджиа самый жестокий, самый коварный отравитель, как я встретила такое высказывание, что если Людовико Сфорца убил только одного своего родственника в борьбе за власть, то ведь Борджиа-то убил всех, кого только можно было.
До кого дотянулся. С
Лукрецией, да. Это страшный правитель. Он получил от своего отца, папы Александра VI Борджиа, в управление область Романии, очень такую завлекательную, на северо-западе Италии, кто только не был там правителями, и византийцы, и лонгобарды, и в Священную Римскую империю она входила, и папству досталось. И вот он хотел там Цезарь Борджиа создать свое абсолютистское государство, отравитель, убийца и прочее. Он идет к нему на службу, Леонардо, вряд ли от отчаяния. Он не нищий, он уже знаменитый, он уже уважаемый. И опять идет на должность архитектора, инженера. Почему? А, видимо, прежде всего, в надежде воплотить какие-то свои инженерные проекты. И снова их выдвигает, потому что он называется главный архитектор, главный инженер. Там, под пору короткого служения Борджиа, он подружился, наверное, с единственным человеком, которого можно назвать его другом, повстречавшись с ним в Урбино, с Никколо Макиавелли.
Но нашел.
Они нашли друг друга.
Они нашли друг друга, согласился.
Я полагаю, что
нашли
они
друг друга,
не в меру умные, критически устроенные, отстраненные от реалий своей жизни достаточно. Ведь надо быть Макиавелли, постичь, попробовать его логику, что я хотел бы со временем сделать вместе с нашими радиослушателями, чтобы попробовать в лице Цезаря Борджиа искать идеального правителя. А может быть, это тот уровень здравого смысла, который говорит, политик есть политик, не призывайте его к нравственности, не будьте излишне наивными. По крайней мере, такая мысль вам, Никола. Они сблизились, и, в общем, это тот, кого единственным можно назвать его другом Леонардо.
У них была разница в возрасте, серьезная.
Серьезная, но они обрели друг друга. Никола, конечно, моложе. И после очередного, я бы сказала, очередного, не первого, масса убийства, которое устроил Борджиа, Леонардо его покидает. Связаны ли эти вещи? Не знаю. Вопрос остается открытым. Важный момент, что он снова во Флоренции, и ему поручает синьория участвовать в росписи дворца Синьории, где уже работает Микеланджело. И вот два этих титана работают каждый над своим произведением, а Леонардо уже где-то обронил, что у Микеланджело не живопись, а рисованная скульптура. То есть они ревнуют друг друга, а время от времени, как говорилось, к ним заходил юный Рафаэль посмотреть, как идут дела.
Сколько гениев на квадратный сантиметр площади.
Совершенно невероятно. И вот, перемещаясь, выполняя разные поручения, написав несколько шедевров, которые он возит с собой, он не хочет расставаться с тремя шедеврами. Портрет Моны Лизы Джоконда, Иоанна Крестителя в молодости, и Мадонны, и Святой Анны. Он их возит с собой.
Угу.
Он заканчивает свою жизнь по приглашению французского короля Франциска I во Франции. Для чего он нужен Франциску I? Для красоты. Потому что в это время его уже называют божественный Леонардо. И Франциску надо иметь право сказать: «У меня при дворе Леонардо». Он, правда, несколько раз давал понять, что хотел бы, чтобы Леонардо что-нибудь бы написал бы для него. но уже не очень складывалось. Правая рука была парализована, левая работала, но главнейшие шедевры были созданы. И тогда Франциск приобрел у него Джоконду, проявив вполне деловой подход эпохи раннего нового времени.
Он тоже был деловой.
Абсолютно. И скончался Леонардо в небольшом французском городке Амбуазе на реке Луаре. Недалеко от этого Амбуаза был королевский дворец. Контакты с двором были в сознании, в признании. Последние годы его особенно занимали проблемы летательных аппаратов и возраста. Он, в частности, бросился изучать некого столетнего старика, который умер просто от старости. И потом написал, я анатомировал его, чтобы понять, как это происходит.
О, Господи.
В полном сознании он написал такие слова, что пора составить завещание, поскольку принимаю во внимание уверенность смерти и неуверенность в часе оной. Составил разумно завещание, завещал свои рукописи и книги одному из любимых учеников, он был всегда ими окружен, некому Франческо да Мельци. Судьба его рукописи – отдельная тема. И скончался 2 мая, как говорится, тихо скончался, 2 мая 1519 года. У него есть такие строки. «Я не устаю, принося пользу. Естественно. Природа сделала меня таким». Я думаю, он сам ответил на все таинственные вопросы, связанные с его жизнью. Как слово «природа» при этом толковать?
Вот, я хотел только сказать это.
Это остается открытым.
И мы, конечно же, будем говорить еще как-нибудь о Леонардо, как о человеке образа.
Хотелось бы.
Поговорим обязательно. Спасибо большое. Наталья Басовская, Алексей Венедиктов. Мы прощаемся с вами и на «Эхе новости».
Узнай правду здесь. «Эхо Москвы». Все так.